говорите, мили, положить на мили с
прибором. В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 8 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Своя правда». И мы под занавес года решили поговорить, естественно, про Новый год и про ощущения Нового года. Как выяснилось, по результатам опроса праздничное настроение ощущает лишь треть граждан России. И возникает вопрос, а можно считать это проблемой или не нужно считать это проблемой? Александр Теслер с нами. Он психотерапевт и академик Российской академии медико-технических наук. Александр Аскарович, здравствуйте.
Добрый день.
И Сергей Мац, психолог, ведущий преподаватель кафедры кинопроизводства IT-Hub. Сергей Иванович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в одно слово латиницей уже два голосования запущено. Как раз можете ответить на вопрос, да или нет, ощущаете ли вы новогоднее настроение, и можно ли считать это проблемой. Вот два голосования, пожалуйста, принимайте в этом участие. Я предлагаю, наверное, Александр Скарович, с вас начать в целом. Откуда, в принципе, взялся вот этот вот вопрос в последние годы, по моим ощущениям, действительно, а вот чувствую я приближение праздника или не чувствую? И вот я не понимаю, проблема это или не проблема? Как это работает?
Нет, ну, праздник это точно не проблема, наоборот, перевести дух, повидаться с людьми, с которыми бы ты хотел повидаться. В праздник сделать это гораздо проще. Угу. Так что, вот не знаю, я сегодня прошелся по Старому Арбату, полное ощущение праздника, елочки горят, люди праздные гуляют, как, помните, в «Ревизоре»?
Да.
100 тысяч курьеров по столице. Да?
Так примерно то же самое.
Все правильно, праздник, елочки, и как-то вот уже годы у меня преклонные, но тем не менее какое-то ощущение того, что было в детстве, когда было тепло, замечательно пахло дома елкой, игрушки, подарки, чувствовал себя защищенным, вкусно пахло, и как-то хотя бы раз в году, может быть, есть резон это дело так потихонечку ощущать.
Ощущать и не отказываться от этого, самое главное.
Да не дай бог, вообще ни от чего отказываться не надо. Ни от работы, ни от праздника, ни от отдыха.
Сергей Минович, а откуда, по вашим ощущениям, действительно берется вот это вот, все празднуют, это наносное, это маркетинговые уловки, это все навязано, хотя раньше, когда не было особого периода общества потребления, все равно стремились как-то Новый год праздновать.
Да, это у нас не было общества потребления.
Ну, не знаю, считается, что в советское время потребляли меньше.
Ну, потребляли меньше, а общество хотело потреблять больше.
Ну, это общество употребления.
Да. Ну, да, у меня тут два спича есть на эту тему.
Давайте.
Первый, ну, поскольку я ученый и преподаватель, я не мог не посмотреть эти цифры, от которых оттолкнулись.
Да.
Посмотрел я этот опрос. Там, на самом деле, на Суперджоп много разных увлекательных опросов. Там и алкоголь ли вам дарить на Новый год. Они, видимо, каждый год находят такой классный пиар-повод. Выясняется, что алкоголь дарит у нас, оказывается, почти 12%, но почему-то никто не хочет получать его в подарок.
У врачей называется пузырный занос.
Да, да. А мы говорили в клинике, что мы конфет не пьем, цветами не закусываем.
Так.
Вот, на самом деле, проводится этот самый опрос, который мы с вами имели в виду аж с 21 года нового, но с 2020-21, поэтому мы имеем статистику за 5 лет. А выборка у ребят по социологии, ну, которые они, по крайней мере, заявляют, это вся Россия, экономически активное население, говорят они, аж 1600 респондентов. Угу. Ну, звучит круто, но вот что не круто, это то, что на самом деле за это время в нашей стране, прямо скажем, достаточно много чего изменилось с 2020 года. Ну, с 2020-21, видимо, был первый опрос. И прямо скажем, у них данные, они в пределах погрешности. Это не в этом году треть. Это что не год, то треть. У них что не год, то данные почему-то абсолютно одинаковые.
Идентичные. Честно, но, может быть, есть срез какой-то просто в обществе или что?
Или у них есть какая-нибудь целевая аудитория, с которой они примерно одинаково это все снимают. Потому что, скажу честно, ну вот по опыту и клиентскому, и по бизнесу я не верю в то, что ситуация не изменилась, потому что она изменилась.
В какую сторону?
Она изменилась в том смысле, что на любой праздничный ролик, это касается не Нового года, это касается Хэллоуина, это касается Валентина, это касается всех мелких праздников, которые нам абсолютно не свойственны, даже были раньше. Отзыв людей очень высокий. Они хотят праздника. Я под отзывом подразумеваю клики на ролики, которые это все подразумевают. Они резко растут, как только мы даем праздничную инфу. Поэтому, честно, я не могу поверить в обстоятельства, что людей, которые условно хотят сейчас праздника, ровно столько же, сколько 5 лет назад. Мне кажется, их больше. И опыт мой профессиональный и жизненный, который не отталкивается от этого конкретного вопроса, показывает именно это. А по цифрам получается, что so-so, ну, примерно то же самое. Вот тут этот опрос входит в противоречие с другими данными. Ну, правда, я не проводил социологию на 1600 респондентов, разумеется. Но мне кажется, что по жизни сейчас людям праздник нужен. Он нужен больше, они к нему стремятся, и к этому самому настроению стремятся больше, кажется мне.
А есть другие люди. Я встречала, кстати, какие-то публикации в социальных сетях, когда говорили, что вот времена непростые, а мы решаем праздновать, и как будто бы нужно этого стыдиться. Вот откуда вот это бывает? Знаете, как у нас, когда, если какая-то трагедия происходит, начинают соревнования, как правильно скорбеть.
Стыдиться.
Как правильно стыдиться, скорбеть, да, все что угодно. А когда праздники, начинается дискуссия, а вот уместно праздновать или неуместно праздновать? А нужно пышно или нужно скромно? Ну, как бы самая абсурдная история была, это в прошлом году, когда вот эта знаменитая голая вечеринка, что люди переборщили с праздниками, скажем так.
Или
вот
кому-то показалось, что они переборщили.
Но вот вопрос меры. Вот здесь, Александр Скарович, имеет смысл обсуждать вопрос меры про праздненства?
Представление не имею. Я считаю, что праздник – это замечательно. Я помню, в молодости, лет 50 назад, когда был дежурным психиатром по городу, очень любил брать праздничные смены. Во-первых, в два раза больше оплаты была. И самое главное, было ощущение праздника, потому что над головой начальства не было. Они все праздновали по домам. Так что праздник – это достаточно такая история условная. Главное, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Если человек чувствует себя хорошо, если он счастлив, если он, у него даже пусть даже иллюзия, что он каким-то образом управляет своей жизнью, это уже здорово. А насчет того, что пышно праздновать, не пышно праздновать, да какая разница? Лишь бы
по
было то, что праздновать, и лишь бы была возможность попереключиться и пообщаться во время празднования с приятными тебе и комфортными людьми.
Каким образом, кстати, нет ли сложности, не испытывают ли люди сложности именно с переключением, с текущих каких-то вопросов и забот к тому, чтобы выдохнуть?
Ну, как раз праздники и служат этим механизмом, чтобы выдохнуть, что переключиться. Кто-то выдыхает в этот же вечер, кто-то через 4 дня выдыхает. Правда, рядом с ним дышать уже невозможно, но тем не менее, да, это дает возможность переключиться, выскочить из этой рабочей колеи. Да, сейчас многие еще праздник не ощущают, потому что годовые отчеты нужны, дедлайны всевозможные закрыть. Да, но потом, когда даже насильно посадят за стул, за стол с тещей, куда ты денешься от этого?
Придется праздновать.
Ну, почему придется? Ладно уж так. Свобода есть осознание необходимости, конечно.
Лимузин уже вам как раз персонально, Александр Аскарович, вопрос задает. Спросите, пожалуйста, у врача про алкоголь. А что именно спрашивает про алкоголь? Формализуйте. Я попробую по-другому. Как приучить человека формировать в себе ощущение праздника без того, чтобы был условный рефлекс выпить?
Ну, надо прочитать работу академика Павлова, за которую ему дали Нобелевскую премию в 1904 году, учение об условных рефлексах. Если собачки насыпать...
Ему за пищеварение дали, а за условные не дали.
Не дали, да?
Нет, это за пищеварение.
Ну, значит...
Просто уточняю факт.
За пищеварение... Спасибо, коллега. Ну, что я могу сказать? Кстати, Новый год, он очень тепло связан с пищеварением, потом долго отдыхаешь, да. Ну, а насчет алкоголя, господи, ну, нравится тебе пить, пей. Не нравится, не пей. Не нравится окружающим, что ты пьешь. Находи с ними общий язык, иначе. Я считаю, что...
Мне здесь... компания, в конце концов.
Я считаю, самое простое в нашей жизни, в празднике, не в празднике, это договориться.
Это договориться. А что думает Сергей Мнолович?
Я думаю, не знаю, я много разного думаю, выбор, я лучше расскажу.
Выбор компании, давайте.
Я лучше расскажу, смотрите, давайте теперь определимся, еще одно, я еще раз преподу включу, потом выключу и больше включать не буду.
Да,
честное слово, разок.
Включайте, ради бога.
По дефиниции договоримся, давайте. Что такое настроение, попробую объяснить.
Давайте.
Значит, смотрите, в психологии есть такой термин настроение, он действительно используется, это не художественная литература. Мы говорим про разного рода эмоциональные состояния, и если дать очень краткую справку по тому, как они выглядят, просто чтобы вы понимали, что с вами происходит, то эмоциональные состояния выглядят так. Бывают эмоциональные состояния, ну вот, коллег не даст соврать, психиатры с ними чаще сталкиваются, очень кратковременные, но зато очень сильные, они называются аффекты. Они дают очень яркий опыт, вспоминаются на всю жизнь, не всегда этот важный опыт позитивный, но, тем не менее, он имеет место. Бывает средняя ситуация, когда условно средняя продолжительность, средняя длительность, мы называем эти состояния эмоциональные, эмоции. Вот, собственно, слово эмоции относится к этому среднему звену. А еще есть такое слово чувство. Это эмоции, у которых есть конкретный объект. Если у вас есть эмоция, привязанная к конкретному субъекту, конкретному человеку, ну или объекту, то это чувство. Есть настроение. Настроение – это эмоциональные состояния, продолжительность которых большая, а интенсивность низкая. Поэтому ваше новогоднее настроение – это если вы начали его формировать давно, но оно так где-то вот подспудно не особо яркое. Когда у вас прям яркое, то это уже не настроение, это что-то другое. Там еще переживания, мотивации, но это к нашему сегодняшнему разговору отношения.
То есть надо как-то в балансе, вы имеете в виду, в каком-то...
Поэтому новогоднее настроение, да, это то, что начинается задолго до Нового года и точно не в момент принятия алкоголя, а сильно до этого. То, что длится долго, а на самом деле имеет интенсивность невысокую. Вот в нашем... лексиконе профессиональным настроением называется вот это, долго и слабо.
А мне кажется, что это примерно, наверное, с начала декабря начинается, потому что нам же надо еще самих себя, ну, немножечко облегчать себе жизнь в нашем непростом климате. Вот декабрь, по сути, проскакивает, потому что
если судить по тому, как елочки стали ставить в ТЦ в этом году, то с ноября начинается.
Ну, примерно.
И, честно говоря, это логично, потому что, повторюсь, по моим наблюдениям текущим, вот на сегодняшний момент, и клиент и социальным, и по рекламному опыту, очень востребован какой-то сигнал праздника в связи с тем, что нам стало жить сложновато, и нам этот вот фон настроенческий, позитивный, нужен. Поэтому его врубили как можно раньше, и кто его врубил раньше всех, тот поступил с маркетинговой точки зрения очень умно. Потому что он сработал на востребованный запрос. Этот запрос на условное именно настроение, он, ну вот мной, например, повторюсь, и по моей сфере очень сильно чувствуется, и он выше, чем в предыдущие годы, потому что тяжеловато, мы устаем, и нам этот вот фон какой-то, нужен, хотя бы праздничный, абсолютно необходим.
Александр Аскарович, что скажете?
Мне с каждым годом предпраздничное настроение, как-то все лучше и лучше. Средно? На душу ложится, да? Все как-то плотнее и приятственнее, да.
А потому что что, вызов становится все больше или нет?
Да нет, настроение хорошее. Само Если я знаю, что есть праздники, будет следующий год, да. Ну, следующий год будет какой-то, не такой, да кэтаки. Разное бывало, но поверьте, предпраздничное настроение, это, конечно, это очень здорово. И дай бог, чтобы все входили в него немножко пораньше, чем праздники наступят.
Да. Да. Мне кажется, как раз вот в этом новогоднем настроении фишка как раз в подготовке, потому что когда ты к этому идешь, и у тебя вот эта точка экстремума, ты ее какой-то достигаешь, а потом тихонечко вниз. А как вот не перенапрячься, наверное, в этом, чтобы потом фрустрации не было?
Ну, была потрясающая джазовая тема, называлась она «Прелюдия к поцелую».
Да.
Вот, прелюдия, она гораздо приятнее, чем уже сам свершившийся, чем сам факт.
Чем старше становишься, тем лучше это понимаешь, согласитесь.
Да, прелюдия нравится больше, да. Вы правы абсолютно.
Интересный такой момент. Я, мониторя периодически социальные сети, обращаю внимание на тренды, которые люди снимают в своих коротких роликах, и есть... такая история интересного поколения, ну, примерно моего, там, 30-35+, когда люди говорят, та сказка, которую создавали для нас, теперь мы создаем для своих детей. То есть, по сути, создание новогоднего настроения – это некий, я так поняла, это некий навык, которому человек обучается, потому что вот это ощущение сказки какой-то, подготовки, потому что долгое время люди, там, начиная с рождения до определенного возраста, пока они еще с родителями, они это потребляют, потому что, ну, вот им родители эту сказку, потом они вырастают, и они должны это своим детям делать. И в итоге оказывается, что этому тоже в том числе стоит учиться. Как вы думаете, Сергей Милович?
Ну, во-первых, я немножко не согласен с глаголом «должны», никто никому ничего не должен. Во-вторых, знаете, ну, как бы взрослость, это тогда, это известно, когда ты понимаешь, что веселые клоуны после представления бухают, Дедушки Мороза нет, в общем, и мальчики бейте девочек, пока есть такая возможность. То есть ты вырастаешь и начинаешь понимать, что такое реальность. Детство угу. – это когда ты находишься под контролем опеки родителей, а взросление – это парциальная шаг за шагом передача ответственности. Степ-бай-степ в какой-то момент происходит такое да. явление, которое в психологии мы называем сепарацией, когда субъект отрывается. И дальше, соответственно, он просто ответственность несет за детей. У детей мир очень комфортный должен быть, потому угу. что у детей очень много разных всяких задач, которым надо научиться, которые мы с вами давно забыли. Мы ходить, говорить, считать и вообще адаптироваться, выживать, бояться всяких разных опасностей. Мы давно забыли, что это такое. Ну, потому что мы научились. А детям этому учиться надо. Взрослым кажется, что дети, они какие-то как бы расслабленные.
Да, у них да, там не ну, собранные.
Весело, да, вообще. Кормят, поят, в школу водят, а на самом деле они учатся огромному количеству разных вещей, поэтому их надо изолировать, их задачи нужно ослаблять в плане количества информации, потому что им очень тяжело, и мы должны им помочь, в противном случае они ничем не научатся, ну, такой феномен, как дети войны страшный, угу. которых все этой информацией нагрузили, и вот они не дети, а маленькие взрослые, как это сказывается на их дальнейшей судьбе, нехорошо сказывается,
разумеется. Но, по сути, оказывается, что взрослые люди все-таки ответственны за новогоднее настроение у себя в семье и своих детей.
Взрослые люди ответственны за все, что творят их невзрослые.
Тут и полностью солидарен.
Да?
Чем в этой стране до 18 лет.
Да, простите, но как в случае минимум. Отсутствия сепарации иногда и до 30, и до 40 так тоже бывает.
Да, семьи да, разные. Мне часто приходится с жалобами на маму. Да.
Более того, есть такое явление эволюционное, оно называется секулярный транс. Это более раннее развитие, угу. более раннее половое созревание, но в целом эволюционный тренд, вам понравится слово тренд, состоит, но он бывает не только в соцсетях, но еще и эволюционный, в том, что детство будет продлеваться. Чем дальше развивается вид, тем длиннее у него детство. У людей вообще очень длинное детство, ни у кого такого длинного детства. Ну, наверное, может быть, чисто технически нету, да. есть. Короче, детство будет длиннее, поэтому взрослые будут отвечать перед детьми дольше. Это не просто нормально, это хорошо. Чем более состоятельная семья, ага. тем дольше детство там у детей.
Да, англичане Боже. Говорят, выигрывает тот, кто после смерти оставляет больше игрушек.
Вот вообще не поспоришь даже.
Это как раз, если нас дети слышат, они могут сейчас сказать, вот слышали?
Да и у взрослых, то же самое, ножички.
А мы можем повторить.
Всю жизнь в ножички играем, игрушки, машинки какие-то, у кого-то оружие, у кого-то зажигалки.
У девочек косметика.
Да все что угодно, потому что это же у Тома Сойера были трежерс, вы помните, сокровища, сломанный ножичек Барлоу и так далее. У любого ребенка есть какие-то свои сокровища, свои тайны, свои подарки. Так что чем дольше...
Чем старше он становится, тем больше он может себе их позволить.
А вот интересно, как мы сейчас в нашем разговоре, отталкиваясь просто от новогоднего настроения, переходя к тому, как его создавать, слушатель пишет... А моему ребенку 10 лет. Он до сих пор верит в Деда Мороза. А мне кажется, что это не совсем правильно. И поэтому я пытаюсь ему как-то мягко преподнести, что никакого Деда Мороза нет. Правильно ли я делаю? Ой, Александр Аркадьевич, наверное, к вам вопрос.
Ну, это его ребенок, он за него в ответе. Правильно, неправильно, мне сложно сказать. Мне никто не навязывал ни то, ни другое мнение. Как-то мне нравилась атмосфера праздника, особенно подготовки к этому празднику. А насчет Деда Мороза есть замечательную книгу издали в 90-е, издательство «Красный матрос» в Ленинградском. Называлась она людоедство и душегубство в детской литературе. На самом деле, сказки-то, они страшные.
Конечно.
Так что давайте брать куски из сказок, которые мне нравятся. Вот мне нравится, например, сказка «По щучьему велению». Это ездить везде на печи. А кому-то нравится «Малахитовая шкатулка». Каждого человека сопровождает в жизни сюжет какой-нибудь сказки. Какую сказку мы выберем, какой сюжет выберем, так мы и живем.
Слушатель еще один пишет, сейчас найду это сообщение. Вот Василий пишет: «Ловлю себя на мысли, что я, 45-летний мужик, впадаю в какое-то детство. Во-первых, дарю подарки своим троим детям. Во-вторых, сам с удовольствием смотрю на то, как наряжают елки. Все ли со мной нормально?» Ну, Сергей Мнилович, давайте вам адресую этот вопрос. Спасибо. Человек чувствует, что он впадает как будто бы в детство, а он 45-летний мужик,
когда
и вроде
будет,
бы это
когда
стыдно.
Когда он будет 50- и 65-летний мужик, он впадет туда еще сильнее с каждым следующим шагом. Вне сомнения, это будет...
До самого детства, да.
И так, собственно, до момента, пока он обратно, уж простите, писаться не начнет, как это было в раннем детстве.
Нет, ну это новоутрируется. Здесь же речь идет о том, что...
Тренд в этом месте, а то, что я утрирую,
это иллюстрация. Вся наша жизнь — это из памперса в памперс. Вот и все, если доживешь, да.
Я даже не знаю, как это комментировать, честно говоря.
Понимаете, 200 лет назад был диспут философский о смысле жизни, и один умный человек сказал, что, конечно, смысла в этой жизни нет, но мы-то уже здесь. Так что давайте мы сами будем раскрашивать эту раскраску.
А есть еще от, значит, от нашего слушателя вопрос. А есть ли половая градация у людей в зависимости от относительно того, кто больше верит в сказку или нет? Кажется, что женщины больше верят, чем мужчины.
Ну, во-первых, не половая, а гендерная. Потому что это разные вещи, гендер и пол — это разные вещи.
Да, даже в бане разные вещи, да.
Однозначно. Пол — это физический компонент, а голова наполнена гендером, а не полом. Это совершенно разные вещи. И можно встретить мужчин, у которых много женского в поведении, и даже в движениях, и наоборот, женщин, у которых много мужского. Поэтому гендер – это совсем другая история. Это гендерные различия, а совершенно не половые. Это раз, два. Гендерные различия, конечно, есть. Их не может не быть, хотя бы потому, что в том обществе реальном, в котором мы живем, оно меняется постепенно, но тем не менее женщины уделяют значительно больше внимания детям и их воспитанию, и поэтому они должны обладать навыками, в том числе вербальными и поведенческими, которые обеспечивают им этот более высококачественный контакт. Условно говоря, носители мужского гендера могут позволить себе быть чуть более оторванными от этого контекста, а женщинам это вот по объективным причинам сложнее.
Как интересно. Но, кстати, женщины чаще, чем мужчины, отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового года у них уже появилось. Вот 36% женщин против четверти мужчин.
А вот если мы взглянем в ту самую статистику, ну, вы же понимаете, что на этой выборке это в пределах погрешности практически. Да. Ну, правда, скорее всего.
Правда, скорее всего. Как вы думаете?
Расскажу Александр про подарки Раск... потом. Там еще про подарки было в этом опросе. Вообще там были еще другие интересные
части. Про подарки
части,
это
настроения.
Обязательно, это вторая наша часть. Александр Раскарчич, чем объясняется, что женщины праздничное настроение начинают ощущать чуть пораньше, чем мужчины?
Да потому что они смелее и светлее женщины. Деденьки заняты чем-то сиюминутным, тактические персонажи, а женщины, они стратегически мыслят, и они в ответе за праздничный стол.
Комплиментов наговорил.
Аплодируем. Просто заранее нужно, как это, составлять письмо Деду Морозу, видимо.
Заранее нужно делегировать ответственность женщинам.
Ага. Александр Теслер с нами и Сергей Маца. Это радиостанция «Говорит Москва». Про Новый год мы говорим. И про подарки, конечно же, мы начнем говорить. Я вижу уже ваше сообщение. Дождись, через 4 минуты продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
17:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Теслер с нами, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук, и Сергей Мац, психолог, ведущий преподаватель кафедры кинопроизводства колледжа IT-Hub. I'm fine, пишет: моему сыну 12, я уже года 3 как переживала, что он все еще верит в Деда Мороза. Не поздно ли? Начала аккуратно его готовить, что Дед Мороз – это особая персона. А он уже несколько лет как знает, кто эта персона. Друг просветил. Но второй этот подарок все равно неплохо. Вот и пишет письма хитренькие, чтобы было проще, говорит Амфайн. Ну, дети, существа не такие прямолинейные. У детей, в общем, все устроено. Да, Александр Скарович?
Как-то несколько лет назад одна моя коллега попросила провести в гимназии, где учится ее дочь в 6 классе, беседу о сексуальном воспитании, о том, что хорошо, плохо, ну и так далее. Я вам скажу, что я 6-классников в свои 70 лет так много нового узнал. Они уже не только про Деда Мороза, они про секс в этом возрасте все знают. Они родители могут лекции читать. Так что давайте скажем прямо, пусть мама занимается делом, а не слюни пускают по поводу Деда Мороза. Деда Мороза. Уж простите меня за терминологию, тем не менее.
Да. Понятно. А, Дмитрий говорит, расскажите, пожалуйста, про подарки и про разные подарочки. Сергей Минулович, как вы хотели что-то отдельно?
А я что хотел?
Про
просто,
подарки.
Просто я из того же самого первоисточника.
Да.
Тут есть еще вопрос не только про настроение, а есть еще вопрос про подарки. Естественно, поскольку это HR-сайт, то он с соответствующей ориентировкой, но тем не менее, значит, здесь в этом опросе, я думаю, что выборка плюс-минус та же, потому что те же 1600 респондентов, примерно те же даты опроса, примерно тот же охват. Значит, к сожалению, тоже разброс никакой по годам, поэтому у меня есть вопросы, но неважно. Там есть вопрос, какой подарок был самый неудачный. И из релевантных ответов, которые можно вот так оценить, большинство считает, что плохих подарков не дарили, но среди них большинство женщин, а мужчины считают это в меньшей степени, в ее четверть считают, что им не дарили плохих подарков. Так. Дальше по частотности ответ, что самое худшее – это полное отсутствие подарка. Вот. Дальше по частотности новогодний подарок плохой, который люди оценили, ну, рассказали в вопросе, это все же связано с одеждой. Плохой подарок, там носки, халат, свитер, футболка, вот это вот на Новый год.
Ну, халаты, не знаю, бывают такие элитные, дорогие, поэтому...
Ну, видимо, не новогодние просто, видимо, дальше сувениры, статуэтки, дальше по частотности одиночество, плохое настроение, плохая новость, все остальное статистически незначимое, плохие подарки вот такие вот. Но, опять же, это из того же самого вопроса.
А как это определить? Вот хороший подарок, плохой подарок? Как сейчас же тоже мы до еще эфира с вами обсуждали с другим специалистом, как не попасть в просак с...
Куда?
В просак.
Это где?
С подарками.
Это да, это известно где, да.
Да. А вы как будто, знаете, как вы предаете,
я уточнить студент. Я уточнить хотел.
Никит Сергеевич Михалков очень любит на эту тему рассуждать.
Это правда. Ну, так вот, а смысл здесь какой? Что люди как будто бы чрезмерно рационализируют теперь подготовку к подаркам и говорят, что либо вот дайте мне подарочную карту, либо я вам вишлист дам. Это правильно, нет? Когда тот, кто хочет получить подарок, так
люди
делает.
Разные.
Это больно просто.
Люди
просто,
разные.
Да, чтобы не заморачиваться.
Некоторым удобнее так, а что заморачиваться? Ну, как бы заморачивай, не заморачивайся, а потом твои подарки будут передаривать. Поэтому люди очень разные. Для кого-то важен элемент игры, и в этом, ну, то есть это, вернее, для всех важен элемент игры. Вопрос, какую игру играть, какие правила. Вишлист – это тоже своего рода игра. Ну, так скажем, странная сторона – это когда подарки начинают сопоставлять по сумме. Вот это странная история. Тут умное слово «дигитализация». Когда это начинает дигитализироваться, вот это, конечно, очень странная подача, потому что подарок – это внимание, а не сумма. Ну, если мы говорим о микросоциальных, то есть о частных подарках, потому что в бизнес-среде там дигитализация и сумма, конечно, играют значительную роль, ну, как многое другое, потому что это подача для партнеров. Поэтому хотите вишлист – не вопрос, хотите попросить – ну, попросите, не хотите просить, пусть вам подарят. Странная история дарить деньгами на какое-то ни было мероприятие, хотя тоже такие традиции.
Ну, на свадьбу,
деньгами можно
дарят.
Подарить. Ну, на свадьбу это условно очень,
да?
Но можно подарить деньгами, там, например, поездку какую-нибудь замечательную. Вообще, честно говоря, как говорил один мой друг детства, подарок должен быть или дорогой, или смешной. Это как часы, они или $5 стоят, или 15 тысяч.
Ну, это касается как всего чего угодно, букета, или одну розу, или уже 100. А...
Главное, не две.
Вот, а две, даже три, это немного странно.
Это как раз, это
но это так... за границей.
Нет, это про Японию, журналист Светов рассказывал 60 лет тому назад, что в Японии полагается дарить нечетное число, а под это все не оттуда ноги.
Ну, еще раз, вопрос в локальных традициях, мы-то в России.
Главное внимание, и главное, когда ты делаешь формальный подарок, это тоже понятно, а вот когда ты поинтересуешься, что человек, человеку нужно, что человеку приятно, и тогда ты действительно делаешь подарок самому себе и видишь радость своего
мужа. Можно ненароком не угадать.
Можно, конечно.
Но важно, что человек старался и пытался угадать что-нибудь.
Слушательница Наталья наша пишет: для меня дарение подарков – это проявление любви, будь то любви дружеской или любви как жены к мужу или мужу к жене, поэтому формализм не приемлю. Пишет наш
вопрос, как его отфильтровать, вопрос, как вычислить, что это был он, вот этот самый формализм, а не что-то другое. К сожалению, такое определение, принадлежащее Бернарду Шоу, имеет хождение, очень часто называется «раз я так много хотела, прошу, чтобы все всегда было по-моему, и все».
Ну, вот,
это категоричность.
Вот поэтому он девственником до 36 лет и был.
Возможно, да. Но, тем не менее, это очень точно, и поэтому тут вопрос не ожидать очень многого. То, что тебе прям вот так вот нужно, вот так вот. Лучше купи себе сам. Ну, потому что тогда ты точно угадаешь.
Да, проще взять деньгами.
Все-таки. Ну, в этом плане, да.
В этом плане, да. Все-таки финикийцы их не зря придумали.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Насыпало очень много сообщений. ДК говорит, я водитель, раньше играл в «Тайного Санту», теперь не играю, ибо обладатель 20 автомобильных термокружек. А вы можете их менять. Представляете, по крайней мере, 3 недели у вас заполнены разными кружками. Почему нет?
Ну, дело в том, что все старались, исходя из того, что он там водитель, вот они ему термокружки и дарили, логика присутствует. Mm-hmm. На самом деле, вы другой раз играете в «Тайную Санту» не с такими же водителями, как вы, сыграйте с кем-то другим, обязательно выиграете.
С врачами, например.
Ну, например, да, вам подарит
листик. Круговорот термокружек среди водителей.
Да, в природе практически.
А слушатель пишет, расскажите, пожалуйста, сейчас, господи, улетело это сообщение.
Расскажем, пожалуйста.
Здесь еще, да, есть еще третий аспект, который мы пока не обсуждали. Сейчас потерялся, про одиночество там что-то было. Страшно боюсь Нового года, потому что однажды было, что 2 года подряд отмечал Новый год в одиночестве, такие
подряд,
себе ощущения.
Это что, от Нового года до Нового года,
ну,
не
видимо,
вылезает?
Два года, видимо.
Ну, это больше, чем запой даже, по-моему.
Да?
Нет, в чем дело. Ну, что значит одиночество?
Страшится одиночество.
Очень праздник. Странно не страшиться одиночества в любой момент, включая в праздники. То есть, условно говоря, в этом плане Новый год – сложный момент, потому что это своего рода экзамен. Потому что это, конечно, в этом есть элемент экзамена. Мы узнаем, кто нас поздравит, кто нет, при каких обстоятельствах.
И запишем обязательно.
Ну, такое мы запишем это себе в голову, но этот сложный, но таких моментов сложных в жизни много. Это не единственный элемент экзамена. В этом, конечно, присутствует. Это значимый момент. Но мы же живые люди, и если ты не сдал экзамен один раз, ходи на пересдачу.
Да.
Я вообще считаю, что самое главное – это не испытывать одиночество в кругу большой и тесной семьи. А когда человек один остался в Новый год, ну, бывает. Я как-то пару раз попадал на Новый год в связи с задержками самолета, встречал там над Атлантическим океаном. Замечательно, как-то народ подтянулся.
Есть довольно большое количество людей, которые осознанно принимают решение находиться в пути в этот момент.
Да, и билеты дешевле.
Их довольно много, билеты дешевле, и они в этот момент куда-то следуют. Ведь важно не в этот момент, как ты находишься, поздравили тебя или нет, вообще есть у тебя какие-нибудь коммуникации или нет. Потом бывает такая локальная ситуация, когда вот сегодня, здесь и теперь он говорит, что когда-то он 2 раза там что-то, это значит, сейчас все норм. Все, норм. И это тоже пройдет, да?
Это тоже,
ну, главное,
это
ощущение
тоже
праздника, то, с чего мы начали.
Это тоже норма. И слушатель тоже говорит, пройдет. А мы стараемся выходить всегда на улицу и поздравлять друг дружку с Новым годом. Это очень интересное ощущение, когда ты человека впервые видишь, но радостный. И пару раз даже было, что потом шли вместе есть мандарины и пить шампанское.
Ну и женились, между прочим, по залету, да?
Нет, это другое. Здесь, говорили, на улице
очень
встретили.
Очень сложно, да, мне кажется.
На
что
улице встретили.
Очень
сложно. А потому что праздник, он как-то, он барьеры снимает, и социальные барьеры.
Особенно
и
подготовка к встрече Нового года, она массу барьеров снимает, совершенно
да,
вполне понятно.
Да-да-да, я знал людей, которые путем с большим удовольствием в одиночестве заказывали стол, место в ресторане, и обязательно с кем-то там знакомились, и вступали в разные там отношения, хотя у них с коммуникациями все в порядке было. Ну, как-то это возможно. Возможность переключиться, нырнуть в иное измерение.
А так существует концепция посещать много компаний, а еще приглашать незнакомых людей. У всех какие-то свои игры, это высококачественные игры, надо в них играть, надо себе разрешить.
А слушатель спрашивает, как не впасть в депрессию во время новогодних каникул? Кажется, что ты так устал, и вот он Новый год, а потом 2 дня проходит, и начинаешь считать углы в квартире.
Ну, во-первых, арифметика и воспоминания о ней еще никогда никому не мешало. Можно посчитать и в ту сторону, и в другую. Почему нет? А во-вторых, мне кажется, что это не вопрос новогодних каникул, а вопрос, простите ради бога, чьей-то лени, когда кто-то просто лежал в это время, а дел бы у него нашлось, если бы взяться бы. Ну, более чем достаточно, что-то подсказывает мне. Вот было бы чем заняться этому товарищу, просто он поленился. А, к сожалению, нервные клетки от мышечных не отличаются примерно ничем.
Их надо тренировать.
Но абсолютному большинству людей кажется, что если ты будешь лежать на диване, ты будешь толстый и больной. А вот если ты будешь нервным клеткам испытывать вот это вот счастье постоянно, то тебе будет прямо очень круто. А на самом деле там все точно так же. Ты будешь точно такой же больной и несчастный, потому что их надо тренировать так же, как мышечные, абсолютно один в один.
Все от лени, Александр
Сергеевич? Я вспомнил старый анекдот, как мальчишка-студент в переходе спрашивает у человека, который пачку денег пересчитывает. Он говорит: товарищ, простите, как пройти в библиотеку имени Ленина? Он говорит: делом займись. Так, может быть, если у тебя такие большие каникулы, ну, может быть, найти себе какое-то дело. У тебя, наконец, появилось свободное время. Собой займись, близкими займись, или пойди поработай.
А вот это, кстати, удивительное ощущение, что люди, ну, приходят на работу, как на, как бы, вот, воспринимают это как данность, есть два выходных, а потом оказывается, что у человека большое количество свободного времени, вот это ощущение свободы есть, и он не знает, что с этим делать.
Ну, это как у Высоцкого: дали мне свободу, я не знаю, что мне с ней делать.
А все хотят быть свободными.
Ну, так, может быть, готовить, что-нибудь подготовить себе на эти каникулы.
К сожалению, это, или к счастью, да, это самая сложная из функций, которая есть у нашей, ну, так скажем, широко психофизиологии. Эта функция называется изменение состояния сознания, то есть переключение. Очень трудно лечь спать, очень трудно проснуться. Это самый сложный момент. Очень трудно сосредоточиться, очень трудно расслабиться, очень трудно переключиться. Когда человек находится в неком понятном ему шаблоне, работа, дом, работа, два шага вперед телевизор, два шага назад сортир, то он в этом шаблоне очень эффективно действует, потому что по этим рельсам все накатано. Переключаться – это очень сложно, но это самая значимая функция, которая у вас есть, это то главное, что имеет смысл тренировать, это то, ради чего стоит, это тот ключевой фитнес, ну, для нервных клеток, о котором только и можно говорить. Переключаться на разные вещи. Важно немного впечатлений и эмоций, важно много разных. Здесь ключевое слово «много» и «разных» оба равнозначны. Много одинаковых не работает, они вас ничем не наполнят и никакой энергии вам не дадут. Энергию, наполнение, ну, я сейчас художественные слова говорю, не хочу переводить там на язык лекции, зачем. Важно, чтобы ваших впечатлений, ощущений, действий было много разных.
И качественное наполнение.
Прекрасное, разное важно.
Качественное наполнение. Александр Аскарович, с чем связано и насколько оно иллюзорно или нет, ощущение рубежа при наступлении Нового года?
Рубежа. Ну.
Рубежа, а как это, подведение итогов, анализ целей, достигнутых или нет?
Ну, для подведения итогов есть дедлайны на работе, есть налоговая система в любой стране. Вот пусть она, в общем-то...
Нет, люди в своей жизни постоянно формируют какие-то цели, потому что, ну, вот оно так... Мне кажется, это иллюзия контроля, может быть, нет какая-то определенная?
Да нет, это достаточно условно все. Ну, все хотят, ну, Новый год встретить так, чтобы оставить старые со всеми трудностями, к сожалению, и радостями тоже позади, и как-то нырнуть в будущее. Ну, почему бы и нет? Есть такой условный дедлайн, пусть будет.
Пусть будет.
Это слово, которое я уже произносил в этом эфире, это дигитализация. Людям кажется, про это есть замечательная книжка, лауреат Нобелевской премии Даниэля Канемана, «Думай медленно, решай быстро», о том, что людей, ну, если в широком смысле, грамматики учат в школе,
да,
грамматической логике, а математической в школе логике людей в школе не учат. И поэтому для абсолютного большинства людей логика этого рода, она по жизни не совсем понятна. И Канеман написал об этом книгу, и, собственно, за открытие сделанные получил в свое время Нобелевскую премию по экономике. Психологам дают по экономике Нобеля, там Нобеля по психологии, к сожалению, нет, не существует. Вот, и поэтому есть такая иллюзия, она всем нам свойственна и присутствующим тоже, о том, что некие, то есть математика, она точнее, чем слово. Хотя это другая религия просто.
Ну да.
И поэтому, когда мы что-то дигитализируем, это отсутствие математического опыта у нас. У тех, у кого такой опыт есть... Они в это так сильно не верят. Кажется, что цифры что-то меняют. Цифры года, цифры возраста, цифры веса, цифры объема талии, цифры чего-нибудь в тесте
иллюзия
полученного. Разумеется, потому что на самом деле мир аналоговый, и все эти цифры придумали люди, их нет. Они помогают нам, и человек, который в математике хорошо разбирается, опытен, просто таких меньше. Это специфический опыт, который не дают в средней школе. Они осознают, что цифра... Именно поэтому греки... придумавший Пифагор, придумавший математику в современном виде, он придумал не только алгебру, но и геометрию, потому что есть так называемая проблема несоизмеримости, которая заключается в том, что какую единицу измерения не придумай, она все равно ничего не измеряет. И поэтому одной алгеброй невозможно измерить мир. Нужна геометрия, которая позволяет в реальном мире что-то делать. Там величины несоизмеримые. Квадратура круга, ничем его не измеришь. Вот в чем дело. Есть математические доказательства этого обстоятельства, греками еще придуманы. Поэтому дигитализация ничего не дает. Но когда ты в чем-то не уверен, уверен. История с подсчетом калорий, которые написаны на упаковках продуктов, для изменения вашей конституции, то есть того, что женщина за эту фигуру, не дает примерно ничего. Но если вы переживаете и не уверены, считайте, это вам поможет. Это какая-то опора. Хотите как-то себя оценить? Оценивайте по годам, по возрасту.
Это новая жизнь с понедельника. Это примерно та же самая история, да?
Абсолютно, потому что с понедельника ничего не начинается. Но веровать в это глубоко... Ну, правда, у человечества есть куча прекрасных верований, которые достойны того, чтобы в них верить, и цифры – это просто очередное из них, но это пифагорейская, точнее, орфическая религия. Угу. Хотите верить в нее, верьте, но...
Причем греки вели очень аналоговую жизнь, кстати.
Абсолютно. Это правда. И до сих пор продолжают, мне кажется, вести более чем аналоговую.
Даже в Евросоюзе, да.
Однозначно.
Ту же самую. Как-то встречали Новый год в поезде Петербург-Минск, говорит Григорий, как вся жизнь в движении, как это говорится, да, как Новый год встречу, так его проведешь, вот... Интересно, потом...
Мовры, подвижные в подвижном.
Примерно так. Анна говорит, спасибо большое, про этот интересный термин дигитализация. Мне казалось, что со мной что-то не так, потому что всегда устают.
Пусть она запишет, а то забудет и спросить негде. Да.
Это правда. Переслушайте наш эфир.
А дети любят ходить и считать кирпичики, по которым они шагают, или по ребрике, или вот клеточки многие любят, особенно подростки. Ну, иногда и у взрослых остается. Кажется, что в этом есть какая-то опора, но на самом деле ее нет. Ну, не больше, чем во всем остальном.
Как-то делали подарки только своими руками, сейчас все в магазинах, и подарок становится просто покупкой.
А когда-то еду делали все своими руками, а теперь все в магазинах.
Но это суть-то не меняет.
А стирали руками, а мыли посуду руками. Давайте выкинем посудомойки, стиралки и вернемся.
Ну... А скажите это своим женам как раз, да, посмотрим.
Вот своим женам не надо дарить бытовую технику.
О, интересно, почему? Расскажите.
Ну, чтобы они себя сами как бытовую технику не воспринимали.
Серьезно? Не знаю, а кто-то говорит, что с годами хочется хорошую посудомоечную... Ну, если, знаете, как
это
я бы сказала...
Посудомоечная машина – это не подарок. Это не посудомоечная подарок. Машина.
Это, кстати, интересно. Это интересно, что не надо дарить бытовые... А что мужчинам не надо дарить?
Любовь, ласку, заботу.
Нет, не надо, не надо.
А не надо дарить все остальное.
Понимаете, в чем дело? Да. Ответить на вопрос, что не надо, всегда очень трудно. Вот не худой человек это какой, а не толстый это какой. Частица не, она не дает определенности в мире. Лучше отвечать на вопрос, что надо. Потому что ответ на вопрос, что не надо, когда мы говорили про опрос с плохими подарками, мы отвечали не что не надо, а что уже подарили не.
А знаете, такое. Сергей Манилович, на это вам скажут как раз, когда говорят, что, говорит, не, что подарили, не надо. Да. Во-первых, не то, что не то подарили, а если человек открыто заявляет о том, чтобы ему хотелось, второй может сказать, ты слишком меркантильный.
Нет, секундочку, меркантильный, ну, по смыслу слова, это тогда, когда упирается не в предмет, а в сумму. Это немного разные вещи. Меркантильный – это тогда, когда мой подарок должен стоить не меньше, чем вот это количество денег. Пожалуйста, дешевле этой суммы мне ничего не дарите. Вот это меркантильный. Но опять это зависит от дистанции людей. Если дистанция достаточно большая, если эти люди мало знакомы, и они сотрудничают, условно, только по бизнесу, это хороший путь, потому что он обозначает статус. Ну, то есть, вот это не всегда так уж плохо. Есть много разных ситуаций, в которых это адекватно, нормально, уместно и работает. Да. Но в личной ситуации я к тебе испытываю личные чувства и эмоции, и хочу, чтобы ты испытывал ко мне, и поэтому подарю подороже. Вот, к сожалению, это
оценит
так не работает.
Оценит ли это человек, да.
Ну, то есть это не работает на эмоции стоимость. Здесь работает что-то другое. Айфон на эмоции работает не своей стоимостью, а ожиданием айфона. Если это так, кстати, да, то тогда работает. А стоимостью нет. И, соответственно, если кому-то нужен, ну, как бы кто-то живет в ситуации, когда для него 10 тысяч деньги, для него айфон за 100 может оказаться... плохим подарком. Ну, люди очень разные, поэтому я просто систему координат какую-то пытаюсь обозначить.
Александр Аскарчев.
Ну да, автомобиль – это как-то это мечта, на мечте не ездит, да?
Ну, не знаю, смотря какая. Добрый док нам хочет что-то сказать. Здрасте, добрый док. Алло, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые коллеги. Да. Добрый док на линии. С поясненным Новым годом. Да, смотрите. Ну, вот я уже писал сегодня, да, собственно, в эфир. Что я могу сказать, но выделил для себя как бы три таких пика. И вот сейчас вот свои 40 лет, да, неполных, нахожусь на пике вот этого движа, да, с подарками, с новогодним настроением и так далее. Первый пик у меня был где-то на лет, там, сколько себя помню, там, с 3, да, с 2,5
так.
До 12, до 13. Но, то есть, вера в существование Деда Мороза и так далее.
Потом, у нас мало времени просто, да, потом.
Да, потом девочки за гаражами объяснили все истину. И потом, собственно, где-то девочки, с 12 вот, до 30, с 12 до 30, это была больше какая-то тусовка, что-то
такое. А сейчас что у вас?
А сейчас у меня ренессанс, то есть у меня сейчас трое деток, во-первых.
Ренессанс опять за гаражами?
Нет, ренессанс веры в Деда. Пока,
не,
пока
с девочек за гаражами дня. Началось, теперь трое деток. Логика прямая.
Ну, в общем,
я бы сказал.
Осторожней. Uh-huh. Не развиваем эту фантазию.
А я не?
Нет?
Я что развивать-то? Я просто говорю, что это прямо одна прямая. Тут даже не синусоида, а прямо, я бы сказал, экспонента.
Но имеется в виду, что место. Есть... Главное, что у человека есть ренессанс. Вот в чем дело. Потому что, ну, кажется, ну, а как объективно? Ну, вот без ощущения праздников. Ну, что, вот унылые будни, что ли, в конце концов?
Понимаете,
ну,
тут нет ренессанса. Тут в психологии был такой великий человек Эрик Эриксон. Uh-huh. Он, правда, не Эриксон совсем, он свою фамилию поменял, но это не важно. Там два великих Эриксона, который придумал, в отличие от Фрейда, как человек этапами развивается всю свою биографию. И, на самом деле, наш уважаемый док, он просто вступил в следующий эриксоновский кризис, так называемый, а вовсе не в ренессанс.
Все придумано до нас.
Ну, вот этот конкретный человек, я бы сказал.
Это все придумал Черчилль в 18-м году. Да.
Исходно Фрейд, а он его сильно усовершенствовал, скажем так. Он был ученик его дочери Анны. Вот так, примерно.
А так, вас благодарят за то, что вы так интересно рассказываете про психологию, про праздники, Татьяна в частности.
Здорово, Татьяна, приходите.
Так, а Елизавета, Елизавета пишет, как раз были с мужем на грани развода, и тут новогодние праздники в прошлом году. Это нас настолько сблизило, что мы решили не разводиться, и прошедший год был прекрасен, в отличие от 5 предыдущих.
Елизавета, вам просто нужно было обратиться к хорошему психологу, и новогодние праздники не потребовались. Вы поверите, в самолечение хуже, чем профессиональное.
Помните, ты ждешь Елизаветы от мужа привет.
От друга.
От друга? Тут от мужа.
Ну, в данном случае, да, конечно. Поэтому просто психологическая помощь.
Психологическая помощь, это правда.
Самолечение.
Так, итоги нашего голосования. 55% говорят, что проблема, если не ощущается новогоднее настроение. И, соответственно, при этом 72% наших слушателей в телеге проголосовали, говорят, что они, в общем, не чувствуют новогоднее настроение. 14% начинают ощущать, а 14% говорят, что, в общем, чувствуют. Вот так.
Такие главное, что чувствуют вообще хоть что-нибудь, хоть где-нибудь, это уже это само правда. По себе прекрасно.
Это правда.
Слушайте радио «Говорит Москва» и почувствуйте еще пошибче.
С наступающим вас, дорогие Александр слушатели.
Александр Теслер был с нами, с Сергей Мац. Меня зовут Евгения Волгина, и я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Завтра у нас субботняя сетка, поэтому уже услышимся в Новом году.